допомоги.
У ефірі «Начна свобода», виніки дня, з вами Сергій Бламійка. Головне теми випуску. Єврокомісар у справі поширення і політики добросусідства Штефан Фюле заявив, що необхідно повисити узровень підтримки громадянської супольності у Білорусі. Фюле так само підкреслив, що Євразвяз протягне уводити санкції супроти білоруських чиновників, відказних за порушення прав чоловіка. Улік 16 чиновників, імена яких додадені до спису со 192 особа, у яким заборонено уїзд України Євразвязу, трапили судді, прокурори і міністр податків і зборів Володимир Полуян. Суд у Мінську спинив справу по артикулі порушення законодавства об мовах, яка була розпочата поводле позову Тетяни Цяцьоркіної до продавачки Мінської крами номер 5, яка публічно зневажила білоруську мову. Причиною відставки генпрокурора Григора Васильєвича могла стати його відмова завести кримінальну справу супроти удельників акції «Стоп бензин». Таку думку виказують назиральники після сьогоднішньої публікації в інтернеті переписки КДБ з генпрокуратурою. У ефірі «Начна свобода», виніки дня, і зараз Олена Радкевич з оглядом основних білоруських подіїв.
У Беларуси будет разглядженная махчимость уведения институту присяжных заседателей.
Боюсь, что при Лукашенко все эти реформы обречены на дискредитацию. Будет дискредитован практически и тот же суд присяжных, потому что это будет не тот суд, который мы ждем.
Опубликованные прозвища еще 16 белорусских чиновников, яким заборонены уезд Украины Евразвязу. Это судьи, прокуроры и службовцы, дотычные до политических репрессий.
Это еще люди не темные. Они ведают, что такое закон, и ведают, что они переступают за этот закон. Это люди разумели, на что и шли, разумели, какая за это будет отказность, а они уверены, что их никто оборонит.
Евразвяз теперь не готовы разглядать питание об обновлении диалога с Беларусью. Такую заяву зробила верховный представник Евразвязу по замежных справах и политике безпеки Кэтрин Эштон. У інтернеті опублікована службова переписка КДБ, де старшиня КДБ потребує від былога генпрокурора почати кримінальну справу по факті акції «Стоп бензин».
Дуже цікаво поглядіти, як структури працюють, як вони оцінюють ці акції, як вони все намагаються зробити з цими акціями, тому що там так само бачено, оцінюють, скільки людей прийшли. Хоча відомо, там у ефірі БТ ми можемо кушати абсолютно інші лідери. Мені треба поглядіти, як структура працює, плюс які усяж, що нам намагаються робити, планують чергові акції. Для їх це буде цікаво так само отримати цей досвід, як хтось може скоректувати свої стратегії.
МЗС Польщі викликав білоруського амбасадора Віктора Гайсенка за виказування Лукашенки об тим, що поляки нібито осперечують західню межу Білорусі. У Гомелі оштрафували за народний сход громадського активіста Валера Сляпухіна. І інша активіста Костуся Жуковського міліція у суді причепляла кайданками до труби отеплення.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Сьогодні були опубліковані прозвищі 16 білоруських чиновників, яким заборонений уїзд на території Євразвязу і чиї рахунки і активи повинні бути заморожені. Відповідне рішення прийняла 10 кастрічника Рада міністрів заміжних справ Євразвязу. Імени нової шістнадцятки додадені до ранішого спису, куди вже уваходять 192 білоруські урадовці. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Сярод 16, яким заборонений уїзд на територію Євразвязу, міністр податків і збору Володимир Полуян, 10 суддів Мінського городського суду, 3 прокурори і 2 начальники калюні. Паводле батьки Ірини Халіп, Володимира, усі гэты особи заслужено трапили у спіс неуязних.
Это еще люди не темные. Они ведают, что такое закон, и ведают, что они переступают за этот закон. Эти люди разумели, на что и шли, разумели, какая за это будет отказность, а они уверены, что их никто оборонит.
Судьи Ольга Комаровская, Виктория Зайцева, Валерий Комиссаров, Игорь Крот, Василь Назаренко, Владимир Стяпурко, Тамара Унукевич, Владимир Хробостов и Сергей Хрипач отхилили ходайництво и политвязнев и покинули усилия, вынесенные им присуды. Суддзя Владзімір Карноў адхіліў гаданніцтвы абароны арыштаванага праваабаронцы Алеся Бяляцкага аб змяненні яму меры стрымання. Былы палітвязень Александр Клацкоўскі лічыць уключэнне гэтых людзей у спіс неўязных цалкам апраўданым.
Не было ніякага разгляду, а просто касацыйныя суды аўтаматычна зацвердзілі рашэнне судоў першай інстанцыі, таму што ўвогуле ніводнаму з фігурантаў нічога не змянілі, неяк так аўтаматычна разгледзелі і даволі хуценька па тэрмінам, і незалежнага ніякага разгляду там не было. Таму я лічу, што вось гэтае рашэнне, яно цалкам апраўданае дачыненне вось да гэтых людзей. Яны добра і выдатна ведаюць, на што яны ідуць. Максіма нават і справы там не адкрывалі.
Былы палітвязень Александр Атрошчынка ўхваляе рашэнне ў развязу пашырыць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў, адказных за рэпрэсіі адносна апазіцыі.
Гэтыя людзі мусяць ведаць, што яны за сабой зарэзервавалі самую ганебную старонку беларускай гісторыі, што яны не застануцца без пакарання, і гэты крок ім гэта дэманструе, і тым, хто таксама будзе рэпрэсаваць грамадзянскую супольнасць і палітычную апазіцыю. З іншага боку, канешне, я разумею, што гэты крок з'яўляецца такім касметычна-гігіенічным, па-першае, каб прадэманстраваць пазіцыю, па-другое, ну, каб абезапасіць, так сказаць, еўрапейскі звяз ад гэтых людзей, таму што сапраўды тое, што яны робяць у Беларусі, з'яўляецца па ўсіх міжнародных законах злачынствам. Але пакуль гэтыя крокі недастатковыя, каб вызваліць палітзняволеных. Тое, што частка палітзняволеных ўжо вызвалена, гаворыць аб тым, што толькі жорсткія крокі, толькі прынцыповая пазіцыя мае сэнс. Канешне, каб вызваліць астатніх палітзняволеных, крокі мусяць быць больш жорсткімі, больш прынцыповымі, больш паслядоўнымі.
Сярод 16 асобаў, уключаных у спіс неўязных на тэрыторыі развязу, Сергей Ермаліцкі, начальнік шклоўскай калоніі, адказны за бесчалавечнае абыходжанне з асуджаным эс-кандыдатам у прэзідэнты Мікалаем Статкевічам, і Александр Кавалёў, начальнік калоніі ў Горках, адказны за бесчалавечнае абыходжанне з асуджанымі, асабліва за пераслед і катаванні грамадзянскага актывіста Дзмітра Дашкевіча. Уладзімір Халіб кажа, што здзіўляе толькі тое, што падвізавыя санкцыі падпалі ўсяго толькі 16 асобаў.
А дзе амонаўцы, а дзе камандзіры гэтага самого спецназа, а дзе ўсе гэтыя людзі, якія дапытвалі, якія катавалі палітзняволеных, іх няма. Я думаю, што ўсё астатніе гэтым людзям выдасць беларускі народ у свой час. Будзем на гэта спадзявацца.
Гэта было абмеркаванне кінасцэнарыста Уладзіміра Халіпа. Выслухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці падзейнічаюць на паводзіны афіцыйнага Менску новыя візавыя санкцыі еўразвязу? Чаму паліпшэнне стасункаў з Еўропай здаецца зноў не вельмі патрэбнае Александру Лукашэнку? Як уплывае на адносіны Менску з Брусэлем расійскі чыннік? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Алесь Лагвінец і Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней. Сёння суд партызанскага раёну Менску спыніў справу па артыкуле 9.22 адміністрацыйнага кодэксу парушэння заканадаўства аб мовах. Справа была распачатая паводле пазову Тацяны Цяцёркінай да прадавачкі менскай крамы нумар 5 Тамары Вярцінскай, якая публічна зняважыла беларускую мову. Падрабязнасці падае Александра Дынько.
9 студзеня гэтага году кандыдат медычных навук Тацяна Цяцёркіна прыйшла ў краму нумар 5 АТ «Постгандаль» і звярнулася да прадавачкі Тамары Вярцінскай з просьбай паказаць каробку цукерак. Далейшыя падзеі, па словах Тацяны Цяцёркінай, разгортваліся наступным чынам.
Яна мне узважыла цукеркі «Красная шапочка», а я паглядзела, кажу, што ж такі, я хацела, каб быў надпіс па-беларуску, а яна казала: «А зачем?» Я кажу: «Ну, гэта правам нам гарантавана Канстытуцыяй, мы ж беларусы». «Да вы што?» кажу. «Да хто вы такі? Да ты хто такая? Да вы нічтожыць. У вас дурацкі беларускі язык». Ну, тут я абурылася, канешне, патрабавала кнігу скаргу, зрабіла адпаведны запіс.
Адказ гендырэктара АТ «Постгандаль» Смольскага, у якім паведамлялася, што грубіянства з боку прадавачкі не было, не задаволіў Цяцёркіну, і яна падала скаргу ў пракуратуру. Участковы міліцыянт партызанскага РУВД правёў праверку і склаў рапарт ад 2 лютага, у якім у прыватнасці напісана, што прадавачка сапраўды публічна зняважыла нацыянальную мову Рэспублікі Беларусь. Справа супраць прадавачкі Вярцінскай была ўзбуджаная па артыкуле 9.22 адміністратыўнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Па ім за публічную зняважу дзяржаўных і іншых нацыянальных нацыянальных моваў, стварэнне перашкодаў і абмежаванняў у карыстанні імі і прапаганду варожасці на глебе мовы можа быць прызначаны штраф у памеры ад 4 да 10 базавых велічыняў. Гэты артыкул з'явіўся ў прыватнасці дзякуючы намаганням таварыства беларускай мовы, гаворыць старшыня ТБМ Алег Трусаў.
Свой час мы дабіліся, што запісана, што за абразу любой з дзяржаўных моў штраф. І пасля гэтага абражаць беларускую мову перасталі. А да гэтага такія абразы былі не раз. К нам звярталіся людзі.
Юрыст Сергій Зікрацкі кажа:
калі была такая абраза, насамрэч, калі ёсць сведкі гэтай абразы, то цалкам магчыма падача такой заявы і ўзбуджэння адміністрацыйнай справы.
Такія сітуацыі сталі штодзённасцю для людзей, якія гавораць па-беларуску. Алег Трусаў.
У свой час у мяне была спрэчка Касіркай, міжнародная каса, я Вільнюс назваў Вільнем, так яна мне ўстроіла скандал. Я напісаў адпаведныя паперы, яе знялі, выкінулі з працы. Дзякая суда.
Спадарня Цяцёркіна на пытанне, чаму гэтым разам яна звярнулася ў суд, адказвае:
я хачу, каб быў створаны прэцэдэнт пакарання чалавека, які зневажае дзяржаўную каштоўнасць. Все гэтыя суддзі пакідаюць свае подпісы, пакідаюць свае прозвішчы, і калі-небудзь гэта справа будзе завершана.
Сёння ў судзе партызанскага раёну справа разглядалася паўторна. Першы суд закрыў справу за адсутнасцю доказаў. Кожны з бакоў прадставіў сваіх сведак і сваё бачанне падзеяў. Таццяна Цяцёркіна ўпэўненая, што суд не прыняў пад увагу паказанні яе сведкі, які сцвярджаў, што чуў абразы. Аднак прадавачка Тамара Вярцінская адмаўляе, што абражала асабіста Таццяну Цяцёркіну і беларускую мову. Перад судом яна ў прыватнасці заявіла: я размаўляю па-расейску, і ніхто не прымусіць мяне гаварыць па-беларуску. Наш прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка таксама размаўляе так, як ён размаўляе. Пракаментаваць гэтую сітуацыю для Радыё Свабода Тамара Вярцінская катэгарычна адмовілася. Гэтаксама, як і загадчыца крамы нумар 5 Таццяна Каберац, якая сказала, што ў дзень канфлікту яе не было ў краме, і яна не ўпаўнаважаная давать комментары по этой справе.
Суд определяет, суд выносит какие-то решения, постановления. Причем здесь мы?
Суд партизанского района города Менску закрыл справу за недоказанностью вины. Таццяна Цяцёркіна собирается обскардить это решение.
З Менску передавала Александра Дынько. Вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня».
Блиц-анализ свободы.
Сёння беларускі рубель упаў на валютна-фондавай біржы адразу на 300 пунктаў. Ці пачне нацыянальны банк інтэрвенцыі для ўратавання курсу нацыянальнай валюты? Наколькі рэальным выглядае прагноз, што да канца году даляр будзе каштаваць каля 10 тысяч беларускіх рублёў? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, дырэктар па даследаванні грамадскага аб'яднання «Ліберальны клуб» Евген Прыгерман.
Сегодняшнее падение белорусского рубля на валютно-фондовой бирже на 300 пунктов. По-вашему, это звычайный процесс, скажем, притирки реального курса. Это то, на что не треба звертать великую увагу, паниковать. Альбо это початок некого нового процесса, бо да гэтуль и улады гэтым вельми ганарыліся, белорусский рубель на валютно-фондовой бирже только рос и узмацняўся. На 20-40 рублей в день, а тут упал одразу на 300. Про что это свечит, на вашу думку?
По-перше, я не думаю, что треба паниковать. По-другое, так само нельзя казать, что это отбывается абсолютно нормальная рынковая притирка, вот как вы позначили. Потому что я все ж таки не лечу, что навод после 14 вересня вся вот эта курсовая справа была абсолютно у рынковым таким вымерении. Абсолютно видовочно, что певный административный ресурс был. Ужитый пока еще вельми шмат пытанняў, як конкретно его ўжывалі, але ж выглядае так, што ён быў. Калі мы побачым, падзенне рубля пачалося пасля заяваў Надзеі Ермаковай пра тое, што вось трэба рабіць інтэрвенцыю, і хутка Нацбанк пачне гэта рабіць. Я так думаю, што гэта менавіта вось звязана з гэтымі заявамі, і гэта рэакцыя гульцоў на рынку на вось гэтыя заявы.
Калі гаварыць пра гэта інтэрвенцыя, все-таки стабільнасць курсу беларускага рубля не толькі чыста эканамічная, рынкавая, але і палітычная справа, і няўжо па-вашаму ўлады сапраўды не могуць на бліжэйшых сесіях біржы пайсці на інтэрвенцыю для таго, каб утрымаць гэты курс?
И абсолютно видовочно, что эти интервенции будут, и именно это там уже Надея Ермакова и казала. Иншая справа, что, коли идти на той тип интервенцию, чтобы урасти, это, знову ж таки, шлях у откладенную девальвацию, а лишь вельми великую девальвацию, которая может быть там про несколько месяцев. Вельми шмат питаний на конт того, что на самом деле там мое место, и, коли мы звернем увагу, объем сделок на бирже вельми маленький. І одна з гіпотез, яка сьогодні є, це те, що, може бути, влади зауважили, що ось є такий вельми маленький об'єм на біржі, так, і тому вони, може бути, і хотіли б вийти на більш ніякий реальний курс для того, щоб поменшити цей чорний ринок, який, хоча й за все, не їх працює, і все ж таки вийти на більш нормальне функціонування, ну, при тим покидати адміністративний ресурс.
Коли без ніяких економічних складаних розкладок, то простий чоловік, ось коли він думає, яким буде курс, наприклад, на кінець року, то наскільки вам здається така ось обивательська логіка? Ось інфляція зараз 79%, ну і к кінцю року, видать, буде 90-100. Курс був 3 тисячі, інфляція в 3 рази, значить курс 3 рази 9-10 тисяч. Наскільки здається вам такою реальним?
Абсолютно це може бути реальним. Тут ще треба, звісно, поглядіти на грошову масу, скільки від опошніх даних по її поки що нема. Треба поглядіти, наскільки вона повеличилася, і тоді буде більш-менш зрозуміло, що можна чекати. Ну, це правда, при такій інфляції, ось під 100%, не може бути ніякого укріплення рубля, що відбувалося на минулих двох тижнях. Тому відомо, що курс ніде до 10 тисяч, це абсолютно реальний курс. Інша справа, що ці дадуть йому з політичних причин ось дійти до 10 тисяч, тому що не треба забувати, що вельми важливе питання для влади, для Лукашенка в приватності, це заробок людей у доларовому вимірені.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував економіст Євген Прейгерман. У ефірі «Начинає свобода», виніки дня, з вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми випуску. Єврокомісар у справі поширення і політики добросусідства Штефан Фюлє заявив, що необхідно підвищити узровень підтримки громадянської супольності у Білорусі. Фюлє так само підкреслив, що Євразвяз протягне уводити санкції супроць білоруських чиновників, відказаних за порушення прав чоловіка. У лік 16 чиновників, імена яких додадзеные до спису со 192 особов, яким за заборонений уезд України Євразв'язу, трапили судді, прокурори і міністр податків і збору Володимир Полуян. Суд у Мінську спинив справу по артикулі порушення законодавства об мовах, яка була розпочата поводле позову Тетяни Цяцьоркіної до продавачки Мінської крами номер 5, яка публічно зневажила білоруську мову. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». З якої нагоди покинув свою посаду былий генеральний прокурор Білорусі Ригор Василєвич? Після того, як сьогодні журналістка Ольга Швед опублікувала у своєму блогу копію листа до його від старшині КДБ Вадима Зайцева, узникла версія, що причиною відставки могла стати відмова прокуратури розпочати кримінальну справу супроць удільників акції «Стоп бензин». Розказує Володимир Глот.
С копии листа Вадима Зайцева выникает, что КДБ так само потребовал от прокуратуры допытать о якости подозреванного одного из инициаторов акции «Стоп бензин» Артема Шаркова и выступить с погрозливыми заявами у СМИ, каб застрашить потенциальных удельников будущих протестов. Наколькі гэты документ сапраўдны, пацікавілася свабода ў Вольгі Швед.
Вельмі шмат распавесці пра той, адкуль гэты документ узнік, я не магу вядомых прычынаў, але я перакананая на 100%, што гэта документ сапраўдны, што гэта проста копія з арыгінала, і калі вы маглі заўважыць, гэты документ быў увогуле выстаўлены ў адным экземпляры, і тым не менш я дакладна ведаю свае крыніцы, я дакладна ведаю, што гэта документ арыгінальны.
Швед тлумачыць, з якой мэтай яна выставіла гэты дакумент.
Я разумею, што ўжо такі самы востры час маўклівых акцыяў мінуў, і ён не з'яўляецца такі надзвычай актуальным, але варта было гэты дакумент апублікаваць. Па-першае, вельмі цікава паглядзець, як структуры працуюць, як яны ацэньваюць гэтыя акцыі, як яны намагаюцца зрабіць з гэтымі акцыямі, таму што там таксама бачна, яны ацэньваюць колькасць людзей, прийшли. Хоча, відомо, там у ефіри БТ ми можемо почути абсолютно інші лічби. Мені треба поглядіти, як структура працює. Плюс люди, які усе щось намагаються робити, планують чергові акції. Для їх це буде цікаво так само отримати цей досвід, щоб хтось може скоректувати у своїй стратегії. Ну і, безумовно, це буде найбільше резонанс мати в самих структурах внутрішніх. Я думаю, вони крихо похвалюються, і це так само добре.
Начальник Центру інформації громадських сувізів КДБ Александр Антонович на просьбу «Свободы» прокомментовать ситуацию сказал.
Пока ничего не могу сказать по этому поводу, пока не готов. Во-вторых, я, в принципе, придерживаюсь такого мнения. Вот как только появляется что-то там на определенных ресурсах, и он начинает все это пиарить. Ну, я все понимаю, но всему же верить в этой жизни-то тоже как бы нельзя.
Былый подполковник КДБ Валер Костка каже, что в теперешней Беларуси такий лист старшини КДБ верогодны.
При нормальных умовах нормальная спецслужба не будет николи заниматься никакими акциями стоп-бензин. Там нас спецслужбы занимаются и стоп-бензин, и социальными сетями, там, и революциями, и чем угодно. Он занимается працей с меркованием громадян. А это как раз и есть прикмета того, что это политический сыск. И они занимаются коротень своей справой.
Валер Костка твердит, что такий лист порушает Конституцию Беларуси.
Генеральная прокуратура, згодно с Конституцией, она вышейший, надзирающий орган. И не КДБ повинна давать указания Генеральной прокуратуре, а Генеральная прокуратура КДБ. Поэтому то, что тут стремливается, что становится, это махчимо становится, это поводом для взятия Васильевича, это вполне махчимо, это интрига. Васильевичу дали небыто загад, хотя не имели на это права там нелегко драговать. Он не драговал. Доложили вышейшему, и он снял Васильевича. Это логично. В этих умовах это все логично.
Акция «Стоп-бензин» была одним з самых масових за останній час виступів супроти економічної політики уладу.
З Мінську передавав Володимир Глот. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». І зараз на черзі новини з життя політв'язнів. Лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича у Глибоцькій калюні навідав адвокат. Ягоному поплічнику Едуарду Лобову адміністрація тюрми перестала видавати газети. Політв'язень Дмитро Бондаренко дякує за підтримку людям з волі. Від былих кандидату у президенти і політв'язню Андрія Саннікова і Миколи Статкевича вісток нема. Гэта і інші новини з життя політв'язнів подає Галина Абакунчик.
Активіст «Молодого фронту» політв'язень Едуард Лобов потелефонував додому і повідомив, що не отримує виписаних йому газет, каже мати Едуарда Марина Лобова.
Йому виписано 6 газет. «Білоруська ділова газета», «Білоруси і ринок», «Обозріватель», «Народна воля», «Наше слово», «Новий час». І «Свободні новості плюс» как бы відправляються йому в конверті почтою. Він взагалі нічого не отримує. Я дзвонила в колонію по цьому питанню, мені сказали привезти квитанцію, будуть розбиратися. Почему нет? Белье ему теплое выдали, наконец. Ну, держится бодро, ждет меня на свидание. Все нормально, говорит.
Политвязень Дмитр Бондаренко так само заявляет про то, что не отрымливая выписанные ему периодики. А днями он дослал до дому новый лист, у яким поведомляя, что ему протягивать выдавать поштовки с веншаваниями до Дня на родину, и что он дякует людям за подтримку. Это помогло ему навод забыться на проблемы со здоровьем, меркуя жонка политвязня Ольга Бондаренко.
Это уже второй лист. Ничего вообще, ни слова про здоровье нет. Просто пошли письма с днем рождения, с поздравления. Эмоционально он уже только об этом в основном пишет. Эмоционально вот сейчас подъем. То есть я не думаю, конечно, что ему стало лучше, но чисто эмоционально. Для него это даже отошло немножко на второй план.
От былого кандидата на президента Миколы Статкевича по-ранейшему нема листов и телефонованию. Жонка политвязня Марина Домович так само не верит заявам начальника школской колонии Сергея Ермолицкого, який поведомил могилевским правооборонцам про добрые умовы, створенные для Миколы Статкевича, говорит жонка политвязня Марина Адамович.
По-перше, когда Микола отримал травму, и нам об этом выпадково стало вядома, могилевцев заверили, что это злое растяжение связок, что никакого гипсу нема. Хотя в тот же день там был адвокат и добробашного с гипсом. Зараз они кажут, что он на легкой праце и лежит на нижних нарах, хотя, когда был адвокат на минулом тыдне, все было докладно на отворот. И нары были верхние, праца нелегкая. Так что, что ни слова, то мана.
Так само нема никаких звесток от еще одного былого кандидата на президента Андрея Санникова. Жонка Ирина Халіб поведомила только, что политвязень по-ранейшему застается у карантине у бобруйской турме, а днями его наведает адвокат. Так само сегодня со встречи с адвокатом мел старшиня «Молодого фронту» политвязень Дмитр Дашкевич.
Новини з життя політв'язнів подавала Галина Абакунчик. А зараз наше опитання. Олександр Лукашенко двойчі заявив, що Польща марить про те, як білоруська-польська межа проходила під Мінськом. Як ви ставитеся до таких виказуванняв? Отказують жихари Берестя.
Поляки – это же наши соседи, наши друзья. Как можно такое глупость говорить? Ну, когда-то было, да, в 39-м году мы были по Бресту, Гродно были под Польшей. Но в 17-м, как наша улица называется, 17 сентября. И пришла и освободила, типа, наша советская власть. А легче от этого не стало.
Я лишь, что это уже некий маразм. У него уже появились некие маниакальные идеи. Мабуть, хутка, и он будет говорить, что Россия так само претендует на кавалок Беларуси.
Я скажу коротко. Идиотизм, если человек больной, что от него можно услышать еще? От нормального человека такого не услышишь.
Вообще, я белорус и хочу быть белорусом. Да. И не мечтаю отойти к Польше, но хочу дружить с Польшей. А вы знаете, уже давно это... Ну, для меня президента нету. Это, я за него не голосовала, и это не мой президент.
Да я не ведаю, откуда я на это взял, и не ведаю, что казали там поляки, а лишь на мою думку, что это...
Александр Григорьевич так думает, это не поляк. У нас граница рядом, и мы как бы хотим дружить, общаться. Хотя вот мы многие здесь живем на границе, и даже многие не знают польского языка.
Я считаю, это неправильно. Пусть будет белорус, белорус. Это как она сложилась, так она и должна быть.
Выказывание про то, что белорусов кто-то хочет захопить, оно может быть альбо просто неадекватное, альбо мы так и накированная спроба перенести увагу проблем на неких неиснующих и внешних врагов.
Это было наше опытание у Берасти. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы пагутарым з гостем эфиру, беларускім палітыкам Вячеславам Сіўчыкам, які пасля падзеяў 19 снежня часова жыве ва Украіне. З ім мы абмяркуем актуальную палітычную сітуацыю ў суседняй краіне пасля прысуду былой прэм'ерцы Юліі Тымашэнцы, якая атрымала 7 гадоў турмы, і параўнаем Украіну з Беларусю. А зараз крыху пра надвор'е. 12 кастрычніка ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі. На большай частцы территории короткочасовые дожди, у особных районах махчимые навальницы. Температура ночью плюс 4,9, днем плюс 7,13. У Менску будет похмурно с прояснениями, короткочасовые дожди. Ночью плюс 6,8, днем 9-11 градусов тепла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
У Беларусі будзе разгледжаная магчымасць увядзення інстытуту прысяжных засядателяў.
Боюсь, што при Лукашенко все эти реформы обречены на дискредитацию. Будет дискредитован практически и тот же суд присяжных, потому что это будет не тот суд, который мы ждём.
Апублікаваныя прозвішчы яшчэ 16 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу. Гэта суддзі, прокуроры і службоўцы, датычныя да палітычных рэпрэсіяў.
Гэта ўсё людзі нецёмныя. Яны ведаюць, што такое закон, і ведаюць, што яны пераступаюць гэты закон. Гэты людзі разумелі, на што ішлі, разумелі, якая за гэта будзе адказнасць, але яны ўпэўнены, што іх нехта абароніць.
Еўразвяз цяпер не гатовы разглядаць пытанне аб аднаўленні дыялогу з Беларусю. Такую заяву зрабіла вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. У інтэрнэце апублікаваная службовая перапіска КДБ, дзе старшыня КДБ патрабуе ад былога генпракурора пачаць крымінальную справу па факце акцыі «Стоп бензін».
Вельмі цікава паглядзець, як структуры працуюць, як яны ацэньваюць гэтыя акцыі, як яны намагаюцца зрабіць з гэтымі акцыямі, там, што там таксама бачна, яны ацэньваюць, колькі людзей прыйшлі. Хаця, вядома, там у эфіры БТ мы можам чуць абсалютна іншыя лічбы. Мне гэта паглядзець, як структура працуе, якія ўсцяжкасць намагаюцца рабіць і плануюць чарговыя акцыі. Для іх гэта будзе цікава таксама атрымаць гэты досвід, каб хтосьці можа скарэктаваць у сваёй стратэгіі.
МЗС Польшы выклікаў беларускага амбасадара Віктара Гайсёнка з-за выказванняў Лукашэнкі аб тым, што палякі нібыта аспрэчваюць заходнюю мяжу Беларусі. У Гомелі аштрафавалі за народны сход грамадскага актывіста Валера Сляпухіна. І іншая актывіста Кастуся Жуковскага міліцыя ў судзе прычапляла кайданкамі да трубы ацяплення.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Гость нашага ефіру – беларускі палітык В'ячаслаў Сіўчык, які пасля падзеяў 19 снежня часова жыве ва Ўкраіне. Зімы абмяркуем агульную палітычную сітуацыю ў суседняй краіне пасля прысуду былой прэм'ерцы Юліі Цімашэнцы, якая сёння атрымала 7 гадоў турмы, і параўнаем Украіну з Беларусю. Добры вечар, В'ячаслаў.
Добры вечар.
Ці няма ў вас адчування, што сёння Украіна перайшла пэўны рубеж? Прысуд Юліі Цімашэнцы – гэта такая этапная падзея. Да яе Украіна была адной, а цяпер стала іншай. І калі так, то якой была Украіна да прысуду і якой стала пасля яго?
До присуду Украина однозначно шла в Европу. Это был достаточно тяжкий шлях, так было проблем еще не вырешенных в украинском громадстве. Але ранее там была свобода прессы, свобода слова, свобода сходов. И был сподел, что этот шлях в Европу закончится для Украины поспехово. Теперь вельми погрозливая ситуация. И цалком максимально, что в этой ситуации выкрастать имперские силы, которые достаточно имеют серьезный вплыв в Украине. Але у меня есть подел на то, что это решение суда будет отменено в том или ином формате. Потому что от его наибольше потерпела вся Украина. Мусить не упадково было сегодня интервью президента Виктора Януковича, потому что это решение суда накировано и супротив его особисто.
А что вы маете на увазе, что значит супротив Януковича?
Справа в том, что коли вы заважили, сегодня он так само комментовал решение этого суда, и он спасался на недосконалый криминальный кодекс Украины. И в подтексте гучало, что решение это может быть перегледжено, потому что натурально судья Киреев относно незалежный судья, коли не сказать больше.
А В'ячаслаў, а як украінскі народ успрымае судовы працэс над Цімашэнкай і, натуральна, успрыняў сённяшні прысуд?
По-розному. Тому что там так само ідуць нескладаныя працэсы, яны вельмі падобныя на тое, што ў Беларусі адбывалася ў 94-96 годзе. При таких працэсах адбываецца атамінізацыя непаспешнае грамадства. И украинское громадство было натурально расколото и по пытаниям суда над Юлией Тимошенко. Лишь все-таки абсолютная большинство экспертов и просто людей зважало, что это политический переслед. И это есть реакция сегодняшних владов на то, что Тимошенко является конкурентом Януковича. Это думка все-таки большинства. Там мало кто верит в то, что судовая система не залезет в эту канавшую влады и в иншие речи, и тому вопрос такое кажется.
Ну, я хотел бы еще раз удокладнить на конт присуду. Так вы лечите, что присуд может быть перегледженный, апелляция может быть задоволенной. Короче, кажется, что Юлия Тимошенко выйдет на волю ранее, чем про 7 годов. У вас есть такое отчувание, как у надзиральника?
Отчувание у меня такое есть. Я не могу робить конкретный прогноз, что на каком этапе и про какой механизм это сдарится. Лишь я просто бачу, что сегодняшнее решение суда, и оно не спринято ни в России, ни украинским громадством, ни тем более демократичным Заходом. Сегодняшнее интервью российских политиков показывает, что коли Тимошенко будет сидеть в тюрьме, просто не будет евроинтеграции Украины. Это будет катастрофа для всех. И я надеюсь, что эту катастрофу все-таки предухилит люди, которые сегодня имеют владу в Украине.
Вось в опошние месяцы, коли шел этот процесс над Тимошенко, шмат вельми было комментаров, прогнозов. И в этом сенсе такое пытанне. Некаторыя сцвярджалі, што прысуд Цімашэнцы можа выклікаць і паўстанне, і рэвалюцыю. На вашу думку, што будзе далей адбывацца ва ўкраінскай палітыцы?
Тут спрагназаваць вельмі цяжка. Чаму? Таму што шмат праблем ёсць ў украінскім грамадстве, в тым ліку і праблема алігархаў, і праблема ў тым, што ёсць бедныя людзі. назапашваецца незадаволенне сённяшняй улады, гэта ёсць. Але я ўсё-ткі спадзяюся, што там не будзе выбухаў, што там не будзе нейкіх брутальных падзей. І вельмі спадзяюся, што Украіна яна ўтрымаецца ў правовым полі і што ўсё-такі это будет сапраўдная европейская держава. Тут, я думаю, лёсавызначальным будут выборы Верховную Раду 2012 года. Сапраўды вельмі великая небезпека есть того, что эти выборы будут отбываться совсем не так, как это было в часы Виктора Ющенки. Але у украинского грамадства есть еще маншины змагаться за парламент.
Вячаслав, сёння Юлія Тимашенко падчас абвяшчэння прысуду таксама выступіла і заклікала украінскі народ змагацца з аўтарытарызмам ва Украіне. На вашу думку, ці сапраўды ва Украіне мае месца аўтарытарная ўлада?
Ёсць такая небезпека, яна праявілася не сёння. Былі розныя раней падзеі. Хотел бы нагадать, что, на жаль, в тюрьмах Украины были политвязни, и не только былые чиновники, как всем ведомая в свете Юлия Владимировна Тимченко, это была премьер-министром Украины, и был министр внутренних справ Юрий Луценко. Я хотел бы нагадать, что сидели и украинские патриоты по справе, связанной с помником Сталина в Запорожье. Этот помник был поставлен абсолютно незаконно. Вот. Ты не имеешь, люди сидели за это. То есть были уже такие вельми недобрые моменты. Але все-таки давайте сподеваться на то, что Рубикон еще не перешли. Так, Юлия Тимошенко абсолютно слушно сегодня казала. Але треба сподеваться, что Украина все-таки утримается в межах Европы.
Вячеслав, некоторые назиральники кажут, что Украина идет шляхом Беларуси. На вашу думку, те это саправды так? Те Украине до Беларуси еще далеко?
Дякую Богу, да лукашизма украинской власти вельми далеко. Не треба забывать, что Янукович является президентом Украины, легитимным президентом. Конечно, кепско, что лидер оппозиции сегодня засужен на 7 годов, але в Украине еще есть и незалежные телеканалы, незалежные газеты, то, что давным-давно нема в Беларуси при Лукашенке. Дзеяць сістэма незалежнай адвакатуры і гэтак далей і тому падобнае. Там ўсё-такі людзі абаронены значна больш у нас. Вырашацца гэта будзе якраз якое геапалітычнае, які будзе геапалітычны выбар Украіны, сённяшняй улады. Таму што калі не будет интеграции с Европой, то тогда и непозбежно взмоснится роль Кремля, роль Москвы. И в этом варианте Украина, на жаль, пойдет нашим шляхом и столкнется с всеми этими проблемами, с которыми столкнулось белорусское громадство.
Ну, але на сегодняшний момент, например, питание с голосностью, с разными пунктами гледжання, якія існуюць у грамадскай прасторы, у прэсе, гэта выглядае значна лепш, правда?
Конечно, значна лепш, калі параўноваць з нами. Але калі параўноваць з Украінай, калі президентам был Віктор Ющенко, розніца так сама адчувальная, і это так сама трэба разумець. Бо гэта вельмі небезпечна не толькі для Украіны, это небезпечна для Европы.
Ну і на заканчэнне, Вячеслав, пытанне аб вас, вашай дзейнасці ва Украіне. Чым вы цяпер займаецеся?
Я нават не маю статусу уцікача, не збіраюся ў мець, я не з'яўляюся прэт-мігрантам. Я такі часова знаходжуся ва Украіне. Мне разам з маімі калегамі ўдалося там зарегістраваць першы беларускі цэнтр. Мы зараз рыхтуем акцыі, в тым ліку будзе праводзіцца акцыя 27 лістапада, это дзень герояў, дзень змагроўскага збройнага чына. Кроме этого, мы наладили сотрудничество с нашими коллегами и в Литве, и в Польше. И надеемся, что мы здольны будем проинформовать громадскость и Украины, и европейских краин, что треба робить сегодня с Беларусью. Потому что то, что отбывается зараз в нашей краине, меня абсолютно не задовольняет. Бо, коли так будет далее протягиваться, соправды мы можем докатиться до Коли Лукашенко. Это треба предохилить тем лику и праз международной совести.
Дякую, В'ячаслав. На сувязі з Прагою був білоруський політик В'ячаслав Сівчик, який після подій 19 снежня часово живе в Україні. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
У білоруського обивателя може скластися враження, що Володимир Некляєв знову хоче повернутися у тюрму, покільки порушає усі предписання влади. Після чергового єйного попередження він у вольної студії потлумачив тактику своїх поводінів.
Коли ти згодився з тими обіжуваннями, які на тебе наклали, значить ти згоджаєшся з тим, що ти винуватий. А я ні в чим не винуватий, і я маю абсолютно внутрішнє моральне право діяти як вольний чоловік.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. На працягу апошніх дзён у Беларусі ўсталявалася халоднае надвор'е, але ацяпляльны сезон пакуль у большасці гарадоў і мястэчак не пачаўся. Сіноптыкі папярэджваюць, што і зіма сёлета чакаецца надзвычай халодная. Як яе перажывуць ва ўмовах эканамічнага крызісу тыя, чыё жытло не падключана да сістэмаў цэнтральнага ацяплення, жыхары райцэнтраў і вёсак. Дзяржаўныя чыноўнікі папярэджваюць пра планавае зніжэнне спажывання расійскага прыроднага газу і неабходнасць пераходу на дровы і торф. Між тым, «Свабода» ўжо цяпер атрымлівае звесткі, што ў сувязі з крызісам для многіх вясковых жыхароў недаступнымі зрабіліся і дровы, істотна даражэе торфабрыкет. Падрабязнасці ад нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Гарадзенщина. Нягледзячы на халады, палівам на Гарадзенщине запасліся не ўсе з тых, хто мае ў ім патрэбу, расказвае Міхал Карневіч.
У Смаргонском гарпалеве мне сказали, что черга на брикеты дрова сёлета просто небывалая. Хоть люди записывались еще в студене, дрова и брикету дагэтуль чакаюць больше 200 человек. Многие нервуются, телефонуются амаль штодня. У гарпалеве мне сказали, что на гэта есть небыта объективные причины.
И дрова в этом году мало дают, и брикеты тоже завод. Это кашмяный стоял на ремонте, потом сказали, что не будем давать, у них там вагоны идут. А потом с Лидой мы, Лида тоже строго по графику, и то бывает, что не выбираем. Не выбираем, потому что техники идут на уборке, это техника. Мы каждый день на завод звоним. Вперед ничего не знаем. На сегодня, сегодня, завтра опять сегодня. Дадут, не дадут.
Спадарня кажет, что палево подорожило с конца жнивня. Теперь, когда оно продается с дотацией для вясковцев, то одна тонна брикету каштует 105 тысяч рублей. Але по таких коштах его нема. А коли куплять по свободной цене, дык тонна каштует 370 тысяч. Вясковцы убирают такие цены. Однако спадарня расповедает, что еще увесно удалось купить причеп дров и за это заплатила 350 тысяч. Что на зиму треба таких причепов два. Мовляв, полечите, кольки грошей треба отдать только на дровы.
Могу трохи дешевее, за много на это наберут. У нас так лес завален отходами дров. Это вот могли бы, конечно, дешевее дать людям. Лепи нехай валяется и дороговато, но лишь свои цены не установишь. А что одной тележки? Одной тележки мало, треба две тележки.
Еще про одну проблему, каже вясковая жихарка сталого узросту. Мовляв, палево привезут, але еще треба дровы поколоть и скласти. И брикет так само. А у вёсцы мало кто может допомогчи опроч выпивохов, яким треба и заплатить, и на стол накрыть.
І на Магілёўшчыне, каб назапасіць на зіму паліва, пенсіянеры павінны адрываць ад свайго бюджэту немалыя сумы. Асабліва цяжка адзінокім старым у далёкіх вёсках, расказвае Андрей Белагубаў.
Жыхарка Хоцімскага району, пенсіянерка Раіса, жыве адна. 10 гадоў таму аўдавела. 3 гады таму пахавала сына. Да зімы, кажа спадарыня Раіса, я падрыхтавалася. Дровы купіла.
Если купляць, я заготавляюць у лясу дровы. 600 так вот тысяч трактарыцца. Ну, а если з гартопа, тут 1400-500. Дрова, конечно. Ця моя 665 рублей.
Некаторыя пенсіянеры набылі на зіму паліва яшчэ ўвесну і не шкадуюць. Хоць і тады аддалі за яго немалыя, як на той час, грошы. У жыхаркі Магілёўскага району Галіны пенсія 600 тысяч. У красавіку яна мелася набыць сабе дроў і трафянога брыкету. Сказалі, альбо выбираете, дровы альбо брикет?
Я брала брикет 3 тонны, это подвозка, все 335 тысяч. Конечно, это очень дорого, а теперь будет дорожей.
Поводле жыхара Костюковецкого района Миколая за полгода дровы у цене выросли амаль у два разы.
Коли я у соковику дровы куплял по 257 тысяч за 7 кубов, то зараз 410. Зараз конец года, не то что выбор, а нема зусім. Разобрали, кажут, ну чекай.
Каб не чакаць, выйсці ёсць. Самім узяць дазвол у лясніцтве і нарыхтаваць дроў. У спадара Мікалая адзінокая сястра, да і сам ён ужо стары. Адолець удваіх нялёгкую працу ўжо не змогуць. Трэба наймаць работнікаў, а гэта грошы. А дзе ж іх узяць?
Гарадоцкі раён на Віцебшчыне – гэта лясны край, але і тут ёсць напружанасць выдзяленнем жыхарам лясных дзялянак, каб самі нарыхтовалі паліва, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Чаму перад гэтай зімой жыхары райцэнтру не могуць забяспечыць сябе дровамі, разважае Леаніта Утухоў, былы ўладальнік піларамы, які раней, як прадпрымальнік, займаўся дастаўкай паліва.
Дровы дуже дарагі ў параўнанні з даходамі і за грошы. 550 тысяч прычэп не знайсці. Стаіць на чарзе у гортопе 323 чалавекі. І вось сёння дровы возяць людзям, якія станавіліся на чаргу ў студзені. А прыватнікам
лясное багацце цяпер пераважна накіроўваецца на продаж за мяжу, гаворыць Леаніта Утухоў.
Повозить круглые сутки. Лес вынищается жах. Один и прибыток. Не садить не надо его. Это не сбожье. Господь нам дал лесы, и они выросли. У меня же родима Веретча. Там полев нема, а маль лесы. Вокол озера на километр лес выросли. Вот дожились. Людям у самим Веретчи нема трактора дров привезти. У самой весты люди до дров сидят, просят, становятся на коленях. У лясничестве один трактор, так и он
спадар Аутухоў апавёў, што вяскоўцы, каб не мерзнуць у зімку, разбіраюць старыя хаты.
Вёскі ж вымираюць. Напрыклад, у Зарэччы палова вёскі стаіць беспрытульная, ніхто не жыве. Як у Простаквашино, заходьте, жывіце, хто хочаце. Разбіраюць хаты, разабралі там інтэрнат быў. Що разбіраюць? Не, так я, ну, чи так абернецца, ці хоць людзі спалюць.
Такая ситуация у регионах Беларуси с нарыхтовкой палива на зиму. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Нагадаю основные темы. Еврокомиссар у справе поширения и политики добросуседства Штефан Фюле заявил, что необходимо подвысить узровень подтримки громадянской супольности в Беларуси. Фюле так само подкреслил, что Евразвяз протягнет вводить санкции супраз белорусских чиновников, отказных за порушение правов человека. Улик 16 чиновников, имена яких додадзеные до спису со 192 особов, яким заборонены уезд Украины в развязу, трапили судзі, прокуроры и министр податков и сборов Владимир Палуя. Суд у Менску спынил справу по артикуле порушения законодавства об мовах, якая была распачатая поводле позову Татьяны Цяцёркиной до продавачки Менской крамы номер 5, якая публично зняважила белорусскую мову. Гэта «Ночная свобода. Выники дня». Александр Лукашенко подписал послание о перспективах развития системы агульных судов Республики Беларусь. Сярод іншага у ім гаворыцца про институт присяжных заседателей и змякчэння покаранняў. Як оценивают эти инновации белорусские юристы и правоабаронцы, рассказывая Валер Калиновский.
Апрача магчымасці ўвядзення ў судовую сістэму Беларусі інстытуту прысяжных засядацеляў, дакумент прадугледжвае стварэнне спецыялізаваных судоў, увядзенне элементаў апеляцыі ў крымінальны працэс, заснаванне папярэдняга судовага пасяджэння па крымінальных справах. Прапануецца зняць ніжнюю мяжу пакаранняў па шэрагу артыкулаў, дазволіць спыняць крымінальны пераслед у выпадку дзейснага раскаяння падследнага і прымірэння з пацярпелымі. Прапаноўваецца таксама перайсці да мякчэйшых відаў пакарання, скараціць лік асуджаных да зняволення. Правоабаронца Валентин Стефанович перакананы, што ў гэтым дакуменце шмат сапраўды рэвалюцыйных прапановаў, скіраваных на лібералізацыю і гуманізацыю судовай сістэмы.
Ну, найперш суд прысяжных, па-другое, тое, што апеляцыйныя інстанцыі вводзяцца, тое, што юрысдыкцыя судоў будзе больш шырокая. Разгалінаванне юрысдыкцыі, большай спецыялізацыя, яна, па ідэі, канешне, павінна спрыяць якасці судовых рашэнняў. Немалаважны момант тое, што хочуць адмяніць працэдуру узгаднення суддзяў з мясцовымі органамі ўлады. Тое, што мы заўсёды крытыкавалі вельмі жорстка, таму што гэта, канешне ж, вельмі моцна ўплывае на незалежнасць судовай сістэмы. Наколькі гэта паспрыяе таму, што судовая сістэма стане больш незалежнай у нашых умовах, ну, тут я не буду ніякіх прагнозаў рабіць. Але, в прынцыпе, прапанова гэта і досыць цікавую.
Валентин Стефанович зазначае, што судовая сістэма Беларусі засталася такой, якой яна была ў часы СССР. Прапановы яе рэфармавання, у тым ліку і ўвядзення суду прысяжных, якія гучалі ў 90-х, так і засталіся ў Беларусі нерэалізаванымі, у адрозненні ад краін суседзяў. Юрыст Гары Паганяйла зазначае, што шмат якія цяперашнія прапановы нагадваюць палажэнні платформы судова-правовой рэформы, зацверджанай Верховным Саветам у 93-м годзе, але не рэалізаванай у сувязі са зменай рэжыму ў Беларусі. Тады за гэта браліся з мэтай дэмакратызацыі судовай сістэмы, набліжэння яе да стандартаў Рады Еўропы, куды імкнулася Беларусь. Гары Паганяйла мяркуе, што цяпер, уносячы ліберальныя прапановы, беларускае кіраўніцтва таксама хоча прадэманстраваць Захаду сваю гатоўнасць да рэформаў і дэмакратычных пераўтварэнняў.
Но баюсь, што при Лукашенко все эти реформы обречены на дискредитацию. Будет дискредитован практически и тот же суд присяжных, потому что это будет не тот суд, который мы ждем. Важно, как формируется корпус присяжных. Таки выскажу сомнение, что вряд ли он будет позитивным и демократичным при той системе судопроизводства и тех принципах судопроизводства, которые сегодня практикуются в Беларуси и которые мы, несчастье, наблюдаем в том числе и по так называемым политическим отечественным делам.
Для реализации судовой реформы потребны измены у шмат яких законодавчих актах. На гэтый момент яна існуе у выглядзе ідэяў. Плян захадаў для іх рэалізацыі даручана ў месячны тэрмін распрацаваць Верхоўнаму суду разам з вышэйшым гаспадарчым судом, урадам і генеральнай пракуратурай Беларусі.
З Мянску перадаваў Валер Каліноўскі. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паў 150-тысячны Барысаў езджу ці не кожны месяц, але вандраваў па горадзе ўжо 3 гады таму. Гэтым разам спыніцца зірнуцца тут прымусіла тэлефонная размова з Анатолем Букасам, добрым знаёмым прадпрымальнікам і калегам, рэдактарам старэйшай рэгіянальнай газеты краіны «Барысаўскія навіны». Я, між іншым, недавно споўнілася 19 год, а спадар Анатоль наракаў, што ўлады ўсяляк перакрываюць выхады на чытача, зацягалі па судах, аж няма чым плаціць заробак людзям. Моя подорожжа у Барысаў.
Подорожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней, а зараз слова слухачам.
Працэс над Юліяй Тымашэнка інспіраваны расійскімі спецслужбамі. Мэта, як і для Беларусі, дыскредытацыя перад еўразвязам, вяртанне Украіны ў расійскую імперію ў новым выглядзе таможанага ці еўразіяцкага саюзу.
Беларускі дыктатар загадаў падпісаць з расійскім імперыялізмам дамову аб будаўніцтве атамнай станцыі. Гэта пагібель для народа Беларусі. Ці ж мы можам чакаць, пакуль гэта пагібель надыдзе?
Каждое утро, когда я встаю и начинаю знакомиться с информацией, то мне сразу представляется, что я попал в дурдом. Новинки железно плачут по этому. Ну, например, сегодня, во вторник, 11 октября, Советская Беларусь комментирует величайший указ нашего гения и главнокомандующего Лукашенко номер 449, где он говорит о том, как упорядочить работу по продаже валюты. И вот слышите, что он пишет. Это определенная борьба с отмыванием доходов и финансированием террористической деятельности. Вы такое когда-нибудь слыхали в жизни? Идиотизм каких свет только не видел. Дальше. Но если кто-то пожелает отмыть значительные суммы своих нетрудовых доходов, то он задумается. Это так комментирует зам председателя Нацбанка.
Гэта былі меркаванні нашых слухачоў, а зараз украінская група з Допсі з Дуб па-беларуску выконвае песню «Стоп, мафія».
Удают, что цена Бога. Ваши, ваши.